Ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова назовет лучшие книги 2009 года.
По-моему, среди лучших книг этого года самые лучшие биографии. Я выбрала из них три о людях, ставших известными в трех сферах деятельности – в бизнесе, политике и в искусстве. Меньше всего книг о людях бизнеса, но зато одна книга историка Джея Стайлса написана про главного бизнесмена всех времен и народов – «Первый магнат. Легендарная жизнь Корнелиуса Вандербильта». Большинство легендарных богачей в конце жизни занимались филантропией. И все гадают, что заставляло их раздавать богатство. Потеря вкуса к накоплению, страх наказания за невыполнение завета Христа раздать все ближним или просто страх перед завистью этих самых ближних. Впрочем, все эти вопросы не имеют никакого отношения к нашему герою. Вандербильт, проживший долгую жизнь с 1794 по 1877 год, никому ничего не роздал, и до самой смерти оставался самым богатым американцем XIX века.
Сын фермера с Гудзонского островка Стейтен-Айленд, Корнелиус с 11 лет начал розничную торговлю, развозя товары на лодке вдоль берегов Гудзона. Пока его ровесники учились в колледжах, он накопил достаточно влияния, опыта и денег, чтобы подавить конкурентов в своей сфере. Он стал процветающим купцом и получил прозвище «морской лавочник».
При этом он тоже учился и освоил не больше, не меньше, как главную техническую новинку своего времени – пароход.
Вандербильт устраивал гонки с другими судовладельцами на кораблях собственной конструкции. Он сам стоял у штурвала, вел корабль с дерзкой ловкостью и заслужил новое прозвище – «Коммодор». Но главный капитал он заработал не строя корабли, а снижая цену билетов на пассажирские суда и скупая разорившиеся компании. Именно так он стал монополистом в одной индустрии и перешел в другую, в индустрию железных дорог.
В 1869 году Вандербильт обрел новую славу – спасителя. Он остановил панику на бирже, вкачав миллионы в обанкротившиеся крупные фирмы. Немногие знали, что он сам же и спровоцировал этот кризис, запрудив рынок акциями своих железных дорог для того, чтобы сбить планы сопернику Джею Гулду. Есть ли надежда, что умные капиталисты с неограниченными возможностями принимают решения, которые приносят пользу большинству населения? Вот уже несколько поколений американцев приходят к выводу, что на это рассчитывать нельзя. Но свободу рынка ограничивает и правительство, вводя, скажем, законы об обязательном страховании. А государственный сектор экономики развращает чиновников и государственных служащих. Не мудрено поэтому, что западные страны постоянно балансируют между свободным рынком, где царят Вандербильты, и системой плановой экономики, которой командует правительство. В списках лучших книг этого года глаза разбегаются от биографий литераторов. Вышли, например, жизнеописания сразу двух бесспорных гениев – Джона Чивера и Фланнери О'Коннор, и одного гения под вопросом – Эйн Рэнд. Биография, которую выбрала я, Раймонд Карвер «Жизнь писателя», интересна не только талантом ее героя, но и необычностью его истории.
Раймонд Карвер – автор рассказов. Большинство критиков считают их лучшими рассказами нового писательского поколения, пришедшего после Чивера и О'Коннор. Стиль Карвера – минимализм. Его наставником был писатель Джон Гарднер, который учил его сокращать каждый абзац, состоящий из 25 слов до 15. А безжалостный редактор Карвера Гордон Лиш требовал довести это сокращение до 5 слов.
И вот при таком минимализме в каждом рассказе Карвера размером в несколько страниц умещается серьезная драма или даже трагедия его немудреных персонажей. По 9 его рассказам кинорежиссер Роберт Олтман поставил в 1993 году замечательную трагикомедию «Короткий монтаж». Но если верить биографу Кэрол Скленика, за текстами рассказов Карвера стоит непрошенный соавтор, редактор издательства «Кнопф» Гордон Лиш.
Особенно драматична история третьего сборника рассказов Карвера. Сначала было два варианта книги – рукопись автора и первая редактура Лиша. Среди прочего, Лиш забраковал название сборника «Новички» и заменил его фразой из текста «О чем мы говорим, когда говорим о любви». Автору редактура понравилась, но затем последовала третья версия, последняя редактура Лиша, и тут переделки были идейно-философскими. Во всех рассказах редактор последовательно вырезал любой свет, заканчивая их на ноте отчаяния и беспросветности. Карвер был потрясен. Он согласился на скальпель, но не на нож мясника. Он забросал Лиша мольбами остановить издание. Лиш эту мольбу игнорировал. Книга вышла и имела грандиозный успех.
Многие критики предпочитают темные версии Лиша. Но я была рада отметить, что Роберт Олтман для фильма «Короткий монтаж» использовал авторские оригиналы. И вот сейчас среди новинок этого года не только биография Карвера, но и его книга «Собрание рассказов», в которой мы сможем прочесть писателя Раймонда Карвера, освобожденного от редактора Гордона Лиша. Среди социально-политических биографий этого года особенно интересны три портрета. Судьи Луиса Брандайса, полицейского Раймонда Келли, победившего уличную преступность, и мадам Чан Кайши. По детской тяге к историям золушек я выбрала книгу Ханны Пакулы «Последняя императрица. Мадам Чан Кайши и рождение современного Китая».
Ее отец был крестьянским сыном. В 12 лет уехал в Америку. К 20 годам сумел получить там университетское образование. Вернулся в Китай. Начал издательское дело. И вскоре разбогател на издании Библии.
Мэй Лин Сун, будущая мадам Чан Кайши, росла под влиянием прозападных настроений отца. Она получила образование в Америке, в южном штате Джорджия.
Когда в 1913 году 15-летняя Мэй Лин поступила в колледж, она говорила по-английски как «американка с юга», как Скарлетт О'Хара, героиня романа «Унесенные ветром». Недаром позже она любила повторять: «Во мне китайского только лицо».
В 1927 году Мэй Лин вышла замуж за генерала Чан Кайши, министра националистического правительства Гоминьдана. Через год он стал главой правительства. К этому времени Мэй Лин уже стала стройной, элегантной женщиной, производившей на мужчин действие, близкое к гипнотическому. Генерал Чан Кайши не говорил по-английски, и Мэй Лин стала его переводчицей и его представителем на Западе, корректируя и смягчая его солдатскую прямолинейность. В глазах американцев эта пара стала символом модернизации Китая. «Тайм» в 1939 году назвал их парой года. В 1943-м мадам Чан Кайши стала первым частным лицом, получившим право выступать перед Конгрессом с просьбой помочь Гоминьдану в борьбе с японцами. Но интеллектуалы Америки не прощали китайскому правительству его несоответствие западной демократии, хотя этому правительству приходилось одновременно противостоять и японцам, и бунтующим коммунистам. Элеонора Рузвельт писала о мадам Чан Кайши.
«Однажды я спросила мадам Чан, что нам делать с воинственным лидером шахтерских профсоюзов Джоном Льюисом. Ее маленькая красивая рука поднялась и сделала жест, перерезающий горло. Мадам Чан могла красиво говорить о демократии, но она не знала, как с ней жить».
Чан Кайши, как известно, был побежден коммунистами, и супруги бежали на Тайвань. С позиции гуманизма трудно защищать Гоминьдан, который устроил в 27-м году Варфоломеевскую ночь коммунистам и уничтожил за месяц 12 тысяч человек. Но что бы предпочли китайцы, умудренные нынешним опытом? Мрак угрюмой демократии Чан Кайши или сияние культурной революции Мао, унесшей жизни миллионов и миллионов и миллионов?
На волнах «Радио Свобода» в программе